Здравствуйте. И снова в эфире программа «Еврозона». Владимир Сергеенко, автор и ведущий программы студии. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте.
Да, я сразу хочу напомнить, что если у вас по ходу этого разговора, по поводу этого эфира будут возникать какие-нибудь вопросы, то не стесняйтесь, есть у нас WhatsApp номер 8903-170-6363, 8903-170-6363. И для тех, кто привык пользоваться смс-ками, короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале сообщения. Владимир Сергеенко вчера пообещал рассказать о противостоянии швейцарской и немецкой разведок. Для меня это тоже абсолютная загадка, и он даже не ожидал, что такое противостояние действительно существует.
Ну, пообещал, значит, буду рассказывать. Значит, буду рассказывать о том, как в еврозоне происходят конфликты между дружескими странами, которые союзнические страны. И эти конфликты имеют свои корни, свое развитие. Значит, в двух словах, очень просто. Швейцария является страной, в которой можно утопить огромное количество денег. На этом она и держится. Ну, конечно, есть в этой стране и производственные силы, конечно же, есть и художники, и писатели, и музыканты. Но основное, что есть в Швейцарии, это банки. И если вдруг станет известно, что швейцарские банки ненадежные, то зачем же тогда в швейцарские банки класть деньги? И это знает, ну, как бы реклама работает, пиар работает. Соответственно, что у нас происходит? У нас люди, которые заработали где-то на стороне денег, они ищут, куда эти деньги можно так положить, чтобы эти деньги, во-первых, банк не обанкротился, во-вторых, чтобы эти деньги работали, приносили процент, а в-третьих, чтобы государство, в котором ты эти деньги заработал или в котором ты живешь, не узнало, что у тебя в швейцарском банке лежат деньги. Соответственно, швейцарский банк заинтересован в том, чтобы никому не рассказать, что ему кто-то положил деньги, иначе будет у нас замкнутый круг. На этом и стоят многие банки в мире. И немецкие предприниматели не являются исключением. Если у них появились заработки где-то на стороне, которые можно провести мимо финансам-то, то есть это налоговое учреждение, которое занимается вычислением и также начислением налогов, они так просто вот по соседству в ближайшую страну едут, прям, наверное, на своих машинах или на самолетах, или на поездах. Может, вплавь добираются, я не знаю. Но в любом случае, вдруг в Германии возникла такая идея. А почему бы не предложить вознаграждение служащим швейцарского банка, если они сольют информацию по наличию вот этих вот налоговых должников? Подумали.
Сотрудникам банков?
Да. Сказано, сделано.
Подождите, а вот эта вот система, которую американцы продавили, когда обязаны сообщать американцам... В Германии значит... не получилось так продавить?
Ну, что значит обязаны? Швейцария, если будет всем выдавать банковскую тайну, то тогда спрашивается, зачем ехать в Швейцарию и там класть деньги? Ну, вот зачем? Только для того, чтобы они сохранялись. Ну, есть Сингапур, есть Гонконг, есть Лихтенштейн, есть Монако. То есть огромное количество банков, которые ту же самую деятельность ведут. И белые деньги через офшор становятся еще белее. Поэтому американцы могут и мечтать. Они, конечно, у них длинная рука юстиции. И вот здесь вот мы вот вы упредили чуть-чуть превентивный вопрос. Он правильный, но он превентивный чуть-чуть. Дело в том, что запросы, конечно же, идут в банки. Но банки не очень хотят открывать тайну банковского вклада. И именно поэтому пришла идея. И если взять попытки США или попытки любой другой страны войти в конфликтную зону со швейцарским банком, она упрется в две вещи. Первое. Что будет, если швейцарский банк, пошлет к черту немецкие запросы по какому-нибудь конкретному эпизоду, случаю? А ничего не будет. Вообще ничего не произойдет. Другое дело, если американская система юстиции попросит, чтобы ей содействовали, и потом откажут. И американская система юстиции начнет в первую очередь что делать? Она начнет в Америке в судебном порядке выносить штрафы. В принципе, вот все, что мы знаем о санкциях и угрозах, что могут отключить там от системы SWIFT, то есть электронный перевод денег, заблокировать банковские счета, потому что любой банк имеет свои презентационные счета в других банках. И сам факт доверия может лопнуть. И если Америка
Америка вдруг захочет оштрафовать, она эти деньги получит, в отличие от Германии. Но это не значит, что швейцарские банки вот так вот вдруг взяли, раскрыли информационное пространство и рассказали всем, кто и сколько у них вложил. Есть белые деньги, кутки официальные, кто заработал уже, налогом это все обложили, перевезли в Швейцарию, положили, держат. Хорошо. А вот что делать с теми, кто, например, по зернышку, курочка по зернышку, цыпленок по зернышку клюет, потом он кур вырастает. Вот по такому принципу человек мог годы откладывать, скажем, в Африке продает он что-то, а деньги через Германию не пропускают, хотя это немецкая фирма занимается бизнесом. И деньги откладываются, он показывает минимальный доход, деньги накапливаются, накапливаются, уже пошли миллионы. И вот здесь вот всплывает сумма по подсчету немецких налоговиков, примерно почти 2 миллиарда евро они смогли вернуть в страну. Это большая сумма, 2 миллиарда. Это просто огромная сумма. Но за это они заплатили аж 1 миллион взятки. Это очень хороший бизнес. Если ты платишь 1 миллион, то есть это прибыль чудовищная для налоговиков Германии в рамках государственной деятельности. Есть только одна неувязочка во всем этом. Если я на территории другого государства иду и дам взятку, в принципе, это уже правонарушение, это уже преступление и уже и повод расследовать это преступление, особенно если тот, кто эту взятку взял, совершил преступление в виде кражи, и для Швейцарии это безумно страшная кража, банковских данных. Швейцарские банки имеют свою систему безопасности, швейцарские банки имеют свою систему разведки, потому что, скажем, если каждый желающий с мешком миллионов захочет открыть в швейцарском банке деньги, счет банковский, а потом выясняет, что этот человек имеет отношение к терроризму, заблокируют весь банк. Банк может прогореть. Поэтому швейцарская система разведки, швейцарская система того, как посредники рекомендуют, и вот эти вот рекомендатели. Это не так просто открыть. Вот если у тебя будет там 500 миллионов долларов, ты не сможешь прийти в первый попавшийся банк и открыть счет. Это неправда, это мифы. Поэтому вот в коррупционных скандалах очень часто у людей в мешках находят деньги. Они не знают, что с ними делать. Вот есть наличка, а ты эту наличку не можешь принести в банк, потому что тебя ее просто не примут. Покажи, откуда ты ее взял. Покажи документы налогообложения хоть в одной стране мира. То есть есть моменты, и швейцарские банки тоже вот не повально они все это делают. Но это отдельный случай, когда пробуют открыть с миллионами, сотнями миллионов счета. Но когда человек вот открыл счет, там, хороший, порядочный немецкий бюргер, который занимается своим бизнесом, и у него по кусочку, по зернышку накопились вот этих вот там десятки миллионов там. И вот эта идея немецких налогов, она, конечно, является этически некорректной. Это неправильно приходить в другое государство, в современной Европе уж подавно соседей подсиживать. Ну как-то у нас дружеские отношения, а тут бах, мы делаем преступление на территории дружеского нам государства. Притом какое? Если я вот на себя возьму и положу предложение за 1 миллион, на своем рабочем месте в банке. Ну, сколько там зарабатываю? Ну, какую-то зарплату получаю. Тут мне предлагают миллион долларов. Я должен залезть в базу данных, ее скопировать и отдать немецким товарищам из разведки, которые этот запрос сделали. В принципе, это провокация на преступление. Но как только я это сделал, по швейцарским законам это ну, жесть. Они карают за это сильно. Потому что это имидж страны, это имидж банковского дела страдает. Но немцы не постеснялись такой запрос сделать. Не постеснялись, и у них очень успешно все это произошло. Они получили диск, на котором данные с теми, кто укрывается от налогов. Ну, нужно сказать, что в Германии была объявлена амнистия. То есть можно было, финансовая амнистия, можно было прийти в налоговую и покаяться. Сказать, вы знаете, вот я столько лет не платил, и тебя за это не оштрафовали бы. Они дали, была достаточно шумная рекламная кампания по этому поводу. И если ты пришел с повинной, то заплати просто налог, и все будет в порядке. Никто тебя дополнительными штрафами или там, тюремным сроком, условным сроком, тебя никто не будет наказывать.
Пришли.
Огромное количество.
Да?
Огромное
потому что количество. В России тоже была аналогичная история, и чудо как-то в итоге сказали, что не очень пришли. Но, а в Германии пришли.
Может, да? немецким судам и немецкой прокуратуре верят больше немцы сами. Это дело техники, это дело пиара. Нужно пиарить собственные структуры, которые уже если пообещал, то есть вот, да, вернулся бизнесмен, он когда-то не заплатил. Есть понятие украл, а есть понятие не заплатил налог. Это вот разные вещи. Угу. Есть мошенничество, а есть уход от налога. Уход от налога это тоже вид мошенничества. мошенничество, конечно, но оно не является, с одной стороны, таким тяжелым, с другой стороны, это безумно тяжелая вещь, потому что, ну, человек, который получает зарплату, его не парит, как кто-то ушел от налогов. А с другой стороны, представьте себе, что у вас на улице появился бы, ну, не на улице, а в вашей районной клинике появилось бы два дополнительных аппарата компьютерной томографии, рентгеновские установки последнего поколения. Это все покупается на налоги, которые хитрые вот эти уклонисты, назовем их, и они знают схемы, как это делать, они умеют это делать. Это целая наука, это огромное количество посреднических фирм, и все занимаются одним и тем же. Они у нас забирают эти рентгеновские установки, у вас, у нас. Они везде это делают. Поэтому, опять же, стопроцентный такой среднестатистический бюргер, немец, в нем есть чувство долга. И это чувство долга, воспитанное государством, говорит, вот есть такое слово «настучать», оно не очень хорошее. И «донести» тоже слово не очень хорошее. А вот с точки зрения пиара нужно говорить «восстановить справедливость». И тогда совсем вот одно дело. Он стукач, да, вот он мне на работе столько лет работал и взял на меня неблагодарный, настучал. Нет, он донес, нет. Восстановил справедливость. Я же тоже плачу налоги. Я плачу налоги. Из этих налогов идут отчисления в пенсионный фонд. А почему у нас такая пенсия маленькая? А потому что мы все хотим как-то по-хитрому уйти от налогов, поменьше заплатить и сейчас иметь побольше кэша, побольше налички. Это же правда жизненная. Например, среднестатистическая пенсия в Германии, она ниже, чем в Австрии, оказывается. И, соответственно, люди и пробуют отложить на черный день. В швейцарском банке открыть счет. И когда немецкие налоговики вдруг решили, что эту модель нужно использовать, просто предложить миллионную взятку, то, конечно же, они сделали пиар. То есть среди служащих было разных банков была распространена информация. Тому, кто принесет диск, на котором будет информация с немецкими уклонистами, вот этими, которые уходят от налога, получит миллион. И желающие нашлись. Когда это все всплыло, потому что на каждого... Это тоже нужно понимать, это до смешного доходит. Но уже ваша разведка смогла добыть какими-то агентскими действиями, там, шпионы, Джеймс Бонд, Штирлицы, смогли добыть эти данные. Но нужно понимать, что бюрократия и немецкая логика, они иногда служат плохой службе. Иногда хорошую, а иногда плохую. Соответственно, когда передают в судебную инстанцию, то есть прокуратура расследует, ага, вот у нас есть доказательства, которые нам разведка смогла предоставить, что... Скажем, господин Мюллер из города Нюрнберга, надеюсь, что такого нет, а то сейчас я представляю, если я получилось, что попал в точку.
Как барон Мюнхгаузен, имеете в Германии фамилию Мюллер, все равно, что не имеете никакой фамилии.
Ну да, Мельник. И вот этот Мюллер предстает перед прокуратурой. Они ему прислали письмо. Он должен прийти и ответить. Что он делает? Вот, что делает человек, который получил такое письмо? Он, так, по логике. Значит, вначале он испугается, покроется испариной, потом поймет, что ему срочно нужен адвокат, с которым он начнет советоваться. Адвокат скажет: ой, преступление очень резиновое, тут можно штрафом отделаться, а можно и в тюрьму загреметь. Все зависит от тяжести вашей. То есть, ну, вот как все адвокаты рассказывают, самый лучший вариант, самый худший, ничего не гарантируя. Но когда будет суд, в суде нужно обязательно предоставить вещдоки. Вещественное доказательство в данном случае является ЦД-шка. И на этом диске с информацией вещественное доказательство вдруг всплывает имя того, кто этот диск смог добыть. Потому что они сказали, а нам вот, например, там Шлаумайер из Швейцарии, из такого-то банка этот диск, потому что он проходит как человек, который смог вещественное доказательство предоставить. Иначе суд не может сослаться на анонимный источник. Только в особо там интересных случаях, такие, конечно, есть прецеденты. Но в данном случае всплыло имя того служащего в Швейцарии, который так и сделал эту кражу банковских данных. И это начало истории. Это только начало. Немцы очень довольны, подчесывают ладони себе, руки, в казну приходят дополнительные деньги. Возбуждено огромное количество уголовных дел. Но Швейцария вдруг очень резко обратилась на правительственном уровне к правительству Германии, что, во-первых, это предательство, это удар в спину. Ну, это, в самом деле, удар в спину от дружественной державы. Дружественная держава должна была обратиться официально в швейцарские органы. Официально в швейцарский суд, там есть Интерпол, например, да, который там функционирует иногда хорошо, иногда плохо. Но в любом случае существует взаимосвязь. Если такой взаимосвязи нету между учреждениями, занимающимися сбором налогов в Европе, ее нужно создавать. Создали, а потом обсуждайте, где она хорошо или плохо работает. Если же вы тайком что-то сделали, еще наносите имидж тому месту. Вот у России есть нефть, у Швейцарии банки. Вот если человек сделал предательство по отношению месторождений, там, слил за копейки месторождение нефти в России, это предатель России будет. Вот точно так же человек, который слил информацию против банка, это предатель Швейцарии. И риторика была очень жесткая. Во-первых, начали критиковать Германию за ее недемократические методы. И, в принципе, это непорядочно со стороны Германии. Во-вторых, риторика дошла, начали сравнивать там правые политики, такие тоже есть среди депутатов, и ультраправые. Они договорились до сравнивания с фашистским временем. И риторика как бы возникла, и потом раз так, и тишина. И больше не было ничего в эфире. А вот в апреле этого года человек, которого зовут Даниэль, фамилия начинается на букву «М», других новостей нам как бы не сообщают. Этот человек был задержан в аэропорту Франкфурта на Майне. Это швейцарец, которого Швейцария внедрила. В Европе нужно, такую сделаю ремарку, что в Европе, если ты имеешь право на работу в одной стране, в принципе, и ты гражданин этой страны, это право на работу очень легко перекидывается на другую сторону. То есть немецкий укладчик плитки может работать в Швейцарии и укладывать плитку в Швейцарии. Соответственно, швейцарский налоговик может устроиться на работу в Германии. И вот они его устроили достаточно высоко сидит, глубоко смотрит далеко. Они устроили швейцарского агента, то есть современный Джеймс Бонд из Швейцарии, Даниэль М. Они его устроили в самое сердце налоговой инспекции на очень хорошую должность. И что он должен был делать? У него было задание. И вот здесь является интересным факт, какое задание. Швейцарцы отомстили немцам за то, что немцы вот, купили у них эти данные, базу данных, вернули себе 2 миллиарда, соответственно, вдумайтесь, эти 2 миллиарда из Швейцарии уплыли назад в Германию. Ну так, по-хорошему. Инвестиция в 1 миллион себя полностью оправдала. И вот швейцарцы решили возбудить на своей территории уголовные дела, то есть швейцарская прокуратура возбуждает уголовные дела пока что против неизвестных, но которые нанесли ущерб Швейцарии, которые покупали вот этот диск с данными. Это люди, которые, ну, есть понятие, когда я, помогите мне сейчас, Владимир, когда я вас разогреваю, вот, чтобы вы сделали преступление.
Провокация.
Не провокация, еще есть другое слово. Подстрекательство. Вот, подстрекательство, да, к преступлению. Значит, вот все, кто подстрекали вот эту покупку дисков, против них, ну, еще неизвестные имена, фамилии, возбудить уголовные дела. То есть дело возбуждено по параграфу подстрекательство к... И пошло-пошло перечисление, но неизвестные люди. И теперь швейцарский Джеймс Бонд едет в Германию выполнять функцию. Нужно установить, кто же люди, которые подстрекали, в конце концов, и совершили преступление, купив этот диск. Его внедряют в налоговую инспекцию. И у него удачно получается. Для начала нужно установить, вот вроде бы смешно, но это, ну, это война идет на уровне правительств, на уровне разведок. И, это, и здесь про рекламу тоже нужно думать о том, как Швейцария наносит ответный удар. Достаточно красиво, я бы сказал. Нужно установить адрес, ну, место жительства, против кого ты возбуждаешь дело. Имя, фамилию. Если представляем этот чиновник, который сидит в налоговой, где-то он проходит по швейцарскому списку, и вдруг он решил поехать в Малайзию, или в США, или на юг Франции, по швейцарскому запросу его могут арестовать и депортировать в Швейцарию. Это, скажем, сильная помеха. И обвинение в Швейцарии ему будет вот в подрывной деятельности экономики Швейцарии. Соответственно, агента раскрыли, но он успел слить какую-то информацию, добыть, не слить. Слить — это если ты... Он добыл информацию, он ей не владел, он добыл. И добыв эту информацию, стало известно, кто он, Известно также, что он внедрил в среду налоговиков Германии второго агента, на которого были выплачены награждения в размере 90 тысяч евро. То есть вознаграждение платили за то, что кроме телефона, адреса, номера паспорта, заграничного паспорта, который тоже есть в Европе, понятие заграничный паспорт, нужно было еще сообщить, насколько вина этого человека в совершении вот этого злодеяния на территории Швейцарии. Что он и удачно сделал. Его арестовали в апреле этого года, а на прошлой неделе он получил из прокуратуры обвинение. То есть все это время он находится в тюрьме. Предварительное следствие идет. Гражданин Швейцарии, хотя они называют его швейцарцем, ну, как-то они... Ну, я понимаю, что агент, он может иметь и двойное гражданство, и тройное, и четверное, и кучу паспортов. И вот это вот Даниэль М. получил обвинение, в котором его четко обвиняют в шпионаже. Статья в шпионаже в Германии достаточно распространенная статья. В прошлом году было возбуждено 123 уголовных дела по шпионажу. И я вот так навскидку сразу спрашиваю. Как вы думаете, кто на первом месте, против кого чаще всего возбуждают уголовное дело? Как вы думаете, Владимир?
Вообще, в принципе?
В Германии, да. Вот 123 уголовных дела. Кто на первом месте? Против кого возбуждено больше всех дел? Шпионажа.
А, в шпионаже?
Да. 123 возбуждено в прошлом году?
Ну, хотелось бы думать, что не Российская Федерация.
Ну, хотелось бы думать, но 27 дел — это против российских агентов, граждан России, 22 дела против иранцев, 15 против турков и китайцев, ну и остальное так по мелочам. На шестом месте США. В общем, Германию как-то так, суверенитет Германии находится в опасности. Любая уважающая себя держава обязательно шпионит в Германии. Интересным является, против чего и что шпионят в Германии. Вот Россия классическим, ее по, вот если я сейчас говорю не источник, там из разведки Германии мне это сказал, существует, можно зайти на страницу в интернете Bundesnachrichtendienst, это разведка Германии, и посмотреть, какие, ну, что они официально пишут, какие они сводки дают. Есть еще понятие Verfassungsschutz, это внутренняя разведка, внутренний контроль. Россия в основном занимается и Китай экономическим шпионажем, в отличие, например, от турков. У турков совсем другая деятельность, при этом турки достаточно агрессивно действует на территории Европы, в том числе Германии, это известно. Сейчас я расскажу и о турках. Но возвращаясь к возбуждению уголовного дела и тому, что сейчас происходит, вот связанное с Даниэлем М., и тем, что швейцарские банки получили безумно сильный удар в спину с точки зрения имиджевой составной. Отток капитала из Швейцарии после этого скандала, который сильно притушивается, он ушел примерно, скажем, там, на процентов 20 за 3 года. Это огромная сумма.
Это да. Сейчас мы остановим этот разговор. Владимир Сергеенко и программа «Еврозона» через 2-3 минуты после выпуска новостей вернутся в эфир. И продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко здесь, в студии. Остановились мы, Владимир, на том, что удар. Удар по банковской репутации и, соответственно, вывод капитала в диких совершенно масштабах.
Хотя Швейцария уже переходит и давно старается, по крайней мере, себя пиарить, что она не принимает больше вот этих черных денег, то есть наличку в сумке привезти в Швейцарию уже невозможно, что является абсолютной правдой. Швейцарские банки имеют собственную систему безопасности, как я говорил, и это не просто люди, которые вот в погонах, да, там, я не знаю, что люди думают о шпионах, вот есть у нас, наверное, один из образов, это Штирлиц. Замечательный образ. Ну, по-хорошему, что, какую информацию Штирлиц пересылал в центр? Так, вот что может швейцарский шпион сегодня? Это будет, наверное, одет в швейцарский костюм или в итальянский. Красивый, наверное, должен быть человек. Ну так, Джеймс Бонд, как минимум. На самом деле, пузатый дядька в очках, который любит пиво, и за пивом должен кого-то разговорить на что-то, а потом привлечь, пообещать каких-то денег. Вот примерно в таком контексте действуют современные шпионы. И что, какая его цель у швейцарского шпиона, который работает сегодня на банк? Он не является государственным лицом, поэтому за ним не будет стоять государственная защита. У него нет дипломатического иммунитета. Он не дипломат. То есть действует он на свой страх и риск. Что он должен сделать? А он должен узнать, эти деньги, которые предлагает такой-то клиент и такая фирма. Может, эта фирма спрятана за 10 другими офшорными фирмами, а на самом деле там венесуэльский наркотический картель, который продает в в Нью-Йорке на улицах. Гадость разная. И узнать это каждый банк мечтает. Если вдуматься, какая работа, начинается даже и тонкости этой службы. Например, элементарная вещь — покупка автомобиля. Ну, вот у человека есть там пару сотен миллионов долларов. И он купил шикарный автомобиль, а созрел... На него было покушение, он созрел купить бронированный автомобиль. И он решил, например, что он придет на фирму BMW и закажет уровневую машину правительственную, которая выдержит прямое попадание гранатометом. Допустим. Он просто ее не сможет купить. Потому что у BMW тоже есть своя служба безопасности, они будут проверять, а кто ты такой? Даже на машину, на которую уже кто-то ездил, то есть бэушную машину такого правительственного уровня, тоже есть спрос, чтобы эта машина случайно не оказалась в руках у кого-то. Или возьмем просто гончую машину, которая будет сделана по суперзаказу, разница несколько она стоит денег. И вот так вот счет вроде переведен с одной фирмы, которая имеет просто эти деньги, и там Феррари, Мазерати взяли и продали... А за рулем сидит совсем другой человек. И можно вот так по ниточке выстроить, где кто засветился и какая фирма перевела деньги. То есть это много копошения и в каких-то интернет-сферах. Конечно, и агентская деятельность сводится к личному общению. Но тем не менее, практически у каждого банка Швейцарии есть своя сеть агентов, которая пробует установить, насколько можно с этим клиентом в виде юридического или физического лица иметь дела. Мы говорим даже о правительственных деньгах, потому что есть правительство на этой планете, которые деньги тоже хотят положить в надежное место. И если это место вдруг перестает быть надежным, и ты больше оттуда не можешь их вытащить, эти деньги, а у тебя на носу переворот в государстве, то тогда спрашиваешь, а зачем мне класть деньги в швейцарский банк, если по решению американского суда мне их эти деньги могут не отдать. И, конечно, нанесение удара в спину немецкой разведки Швейцарии, это, скажем, ну, европейская подлость. Коллеги друг с другом так не должны поступать, они должны все-таки были как-то найти другой компромисс. Но это не значит, что Германия хорошая или Швейцария хорошая. Есть факт, вот шпионская война, она идет. Если служба НСА прослушивала, американская служба прослушивала Меркель, ну, это же некрасиво. Вот. Ну, хорошо, если они будут прослушивать китайского президента или российского, я пойму. Ну, Меркель, вроде бы союзники, самый главный партнер в Европе, они берут и прослушивают. Ну, нехорошо. Вот, если честно, нечестно, непорядочно.
Я прошу прощения. А есть такие понятия, как честность и порядочность, когда мы вообще говорим о международных отношениях? Это же самый главный вопрос.
Хороший вопрос. Да, есть.
Есть все-таки,
конечно,
да?
Есть. Она, нужно быть не наивным, потому что в политике могут обвести вокруг пальца и скажут, это хорошо, это замечательно. Но в то же время есть понятие и честности. Иначе, я думаю, у нас бы Третья мировая уже произошла давным-давно. И была бы четвертая с помощью дубинок. Вот. Но с точки зрения спецслужб, американцы, которые прослушивали Меркель, насколько это некрасиво, частные разговоры прослушивать... Но если кто-то думает, что Германия вот вся такая чистая, хорошая, и она не ведет разведдеятельности в других странах, это большая ошибка. Германия точно такая же держава, как и все другие, у которой есть свои спецслужбы. И известно, сколько раз Германия там, с 1976 года максимально прослушивает. Это значит, сегодня уже технологии сильно развились. То есть в 76-м году это нужно было подключиться к проводкам, как минимум. Потом появилось понятие радиоперехвата уже. Ну, в 76-м оно тоже было, но все-таки нужно было к проводкам напрямую подключаться. Сегодня интернет все чаще и чаще. Но, тем не менее, они по официальным источникам они прослушивали... Турцию. Даже в те моменты, когда отношения между Германией и Турцией были очень теплые, и Турция была уже занесенной ногой в еврозону, она должна была вступить в большую европейскую семью, они все равно прослушивали. То есть и Америку они прослушивают, немцы. Эти вещи являются само собой разумеющимися, если ты партнерам не доверяешь. Но, например, Германия и Швейцария в этом году подписали между собой согласование больше не вести друг у друга на территории шпионскую деятельность. Несмотря на то, что их шпион сейчас сидит в Германии, но он же все-таки там, это в 2011 году история произошла с покупкой и кражей данных из банка. Но, тем не менее, в этом году был подписан протокол, по которому они отказываются от деятельности, шпионской деятельности на территории государства. То есть Германия на территории Швейцарии, Швейцария на территории Германии. Здесь же как? Шпион современный, ну, скажем, я думаю, многие слушатели знают этот момент. К когда ты думаешь, что тебя прочтут. Ну, твою, там, я не знаю, WhatsApp, Viber, Facebook, Одноклассники. Тебя прочтет кто там? Твои родители, да, вот если молодой слушатель. Или муж, или жена. И ты начинаешь что? После того, как ты что-то написал тайное, что ты не хочешь, чтобы ты увидел, ты должен это стереть. Ну, ты это стер у себя на телефоне, ты это стер у себя в компьютере. И если к твоему компьютеру может подойти твой муж или жена, который вдруг решил, что тебя нужно проконтролировать, у него тоже сердце будет тук-тук-тук, пульс поднялся, ты подходишь, а в компьютере ничего нет. Но это для нас, для обывателей. А для спецслужб след остается раз и навсегда. Если ты зашел в интернет-пространство, по технологии твой след там остался. И здесь вопрос, насколько можно... в случае в борьбе с терроризмом глубоко копать. Если ты прослушиваешь все, проглядываешь все, читаешь эту вот личную переписку людей, и в ней там договариваются люди о том, что они совершают теракт, да? Ну, как бы у нас есть понимание. Но если вот какой-то бюргер попал случайно в зону интересов спецслужб, то ему будет не очень приятно, что известно стало, что у него есть отклонение от семейной нормы. У него там любовница или любовник. Ну, вот. И здесь мы вступаем в территорию четких протоколов, которые в Швейцарии существуют, что можно, что нельзя, которые в Германии существуют. Конечно, не нарушаются, но тем не менее. В суде не имеют права озвучивать то, что относится к частному пространству. Просто не имеют права озвучивать, чтобы журналисты не услышали, не разнесли это по всему миру. Это не значит, что спецорганы не возьмут этого внимания. Это раз. Два. Хранение данных. Вот я стер то, что я написал в Фейсбуке, в Одноклассниках, но в органах это все осталось. Притом лежит сразу в нескольких странах, в том числе в Китае, в Америке. Все это лежит упаковано. И вот здесь вот допуск. Если у меня есть допуск, я офицер разведки, прослушки, проглядки, вот, киберпространства. Я раз нажал какой-то код, у меня вылезло на экране, и я могу проверить любого человека, посмотреть, что он неделю назад. Но это же неправильно. Это же очень неправильно. Поэтому по протоколу обязаны хранить, например, адресат, куда было отправлено. Да? Но это не значит, что хранится сам факт смс-ки или записан телефонный разговор, или через полгода его сотрут. На самом деле ничего не стирается. Это любой специалист подтвердит, потому что по формуле стирания тоже восстанавливаются даже фотографии. Там, кино можно восстановить, запись аудио. Поэтому киберпространство, как новая формула агентской деятельности, аппарат прослушки, проглядки, контроля через интернет-пространство, он сильно разросся. Но, тем не менее, вернусь непосредственно к специалистам, которые работают вот лицо в лицо, разговаривают эти специалисты. В Германии, кроме службы, которая на внешнем периметре действует, у них руки просто устают от того, чтобы отловить тех, кто действует на внутреннем периметре. Берем турок. В Турции была попытка переворота. У Гюлема есть много сторонников по всему миру, в том числе и в Германии. Что делает Эрдоган? Эрдоган говорит: товарищи, разведчики, а давайте-ка попробуем найти истинные корни вот этих всяких замечательных вещей, о которых я расскажу.
После небольшой паузы. И продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергиенко сегодня рассказывает о противостоянии разведок внутри этого замечательного объединения, которое называется «Еврозона». Поскольку приходят вопросы, то я напомню про слушателям то, о чем вы вчера говорили. «Еврозона» не узко, не в смысле зона, где ходит евро, и даже не только Евросоюз, а то, что называется «Большая Европа», и все проблемы, которые так или иначе в этой большой Европе существуют, от Лиссабона до Владивостока. Вчера мы договорились с Владимиром Сергиенко, что так будем рассматривать.
Я сейчас оторвемся от шпионов. Я пару дней назад в Берлине своих друзей, немцев, спрашивал. Вот у меня будет возможность обратиться к аудитории в России. И какой вопрос ты хочешь спросить? Вот что ты хочешь услышать от русских, от России? У тебя 30 секунд. У тебя 20 секунд, у тебя 10 секунд, вопрос давай же, у тебя 5 секунд. И человек вот в таком цветноте выпаливает этот вопрос. И один товарищ, он издатель, он говорил, его интересовал, он сказал так: А почему вы без флага согласились выступать в Англии? Это же не защита суверенитета. Второй товарищ сказал, слушай, когда уже вы будете? И плывет. Он говорит, скажи мне, слушай, это правда или нет, что медведи в мотоциклах иногда можно встретить в России? Я говорю, вот понимаете, вот стандарт у людей, когда в цейтнот человека посадишь, у него стандарт. Он такую рубрику не только вот еврозону, в смысле, как там, в Европе, но они там тоже глухие и слепые. То, что им наговаривают, и то, что им в мозг вбивает, какая Россия, это тоже степень клише каких-то стандартов, и очень часто негативные. Они удивлены иногда, что инфраструктура так развита. Это вау, эффект вау, когда попадает в Москву, он же есть, если человек первый раз в Москве.
И не только... какой-то интерактив, когда меня пытались убедить, ну, по поводу тоже того, как формируется стереотипа, что как только в Берлине выйдешь на улицу, да, так обязательно подскочат, то волокут куда-нибудь в кусты и изнасилуют. Мужчина какой-то переживал очень за себя.
Ну, для этого нужно быть, наверное, собакой без поводка еще и в определенный период состояния, чтобы это произошло.
Ну, это к вопросу вот о медведях. Медведь на мотоцикле, да.
Да, да, надо разрушать стереотипы и строить счастливое, хорошее, замечательное общее будущее. Вернемся к разведке. Я что хочу сказать, когда вот я говорил об Америке, я про турок тему не забуду, обязательно. Турки — это особая тонкая нить, потому что вот прямо сейчас, вчера, очередной скандал, очередной виток, сейчас туркам расскажу, но вот у нас тоже стереотип — это немецкая промышленность, немецкие инженеры. Тогда вопрос, почему немецкая разведка в Америке пробует взломать базу данных НАСА? Ну, в космос летать им тоже хочется, значит, немцам, а технологий не хватает? Или у них нет денег, чтобы выделить на развитие своей технологии? Вот почему? Ну, как бы ускоряют процесс. Потом Lockheed Martin. Это абсолютно тоже технологическое производство и американское. Почему они пробовали взломать базу? Значит, по запросам того, что пробовалось взломать в киберпространстве, это вот современный шпион, это киберпространство приносит намного больше информации, чем всякие Джеймс Бонд или Штирлиц. И... когда немецкие коллеги, их не интересует, на самом деле, там, ближайшее окружение Путина. Но это всех интересует. И они четко знают, что это невозможно к нему добраться, поэтому выстраивается вторая линия, третья линия. А кто разговаривает с первой линией? То есть вот у Путина есть первая линия, а кто с ними дружит? Надо вокруг них попробовать потанцевать. Потом есть вторая линия, кто разговаривает с первой, потом третья. И они, все разведки мира, понимают, что это бесполезно, в том числе и немецкая. Но это не значит, что они свои происки не бросают. Это политические попытки там какую-то информацию подчеркнуть. Экономически, вот, если российских или китайских агентов интересуют какие-то производственные вещи, хитрости, я сейчас из политики перехожу в экономику, и технологические вещи, я сейчас не говорю, что российские шпионы этим занимаются, я говорю, что немцы говорят, что этим занимаются российские шпионы, то немецких шпионов интересует технология США. Соответственно, США на всякий случай будет прослушивать Меркель. Ну так, на всякий случай. А вдруг она какую-то игру затеет за спиной своих заокеанских коллег. Вот. Поэтому мир шпионов, он нормальный. И притом немецкая разведка — это традиционно очень интересный вариант. Если разобраться, что и как в немецкой разведке происходило после Второй мировой войны, география разведки была расщеплена. То есть вот Западная Германия, вот Восточная Германия. Восточная Германия, самый известный, самый такой интересный момент, это создание спецслужбы Butterfly, которая воспитывала мужчин, которые должны охмурить женщину, работающую где-нибудь в правительстве. Ну, в каком-нибудь месте, где можно скрывать информацию. При этом курсы повышения квалификации, вот как мужчина должен охмурить женщину. Но ведь мы же разные, у нас разная харизма. Так вот, если было постановление управления штази о том, что нужно вот атаковать такую-то женщину, вот она, у них есть мысли, что можно попробовать ее завербовать, да, снять, то выпускалась бригада мужчин. Один был поэт, воздушный весь такой, да, майор службы разведки. Второй гонщик бешеный такой, да, третий там мачо. Они все в одном классе учились. У этой женщины нету шансов. Кто-то ей да понравится. Один заступится будет организована драка, он заступится за нее в кафе. Это все в прошлом, в ГДР, в штазе. Это абсолютно четко функционирующая система была. И у них были очень успешные дела, когда они смогли завербовать секретаршу самого высокого уровня. И там, скажем, были случаи, когда на чешскую разведку работал представитель в Западной Германии, которого осудили на 15 лет. Можно залезть сейчас в интернет, назвать фамилию, но не думаю, что фамилия настолько важна, как сам факт вот эти вот игры, которые были. Когда одно языковое пространство, то служба разведки упрощена в доступе к, вот, в личном общении. Потому что сегодняшняя служба разведки на территории Германии, ей тяжело работать с арабами. Ну, для этого нужны арабские агенты, которые владеют арабским языком, которые выглядят как арабы.
Конечно.
И есть же еще куча опознавательных знаков. Я вот просто скажу, я там жил в Варшаве, 5 лет учился. А где ты жил? В каком общежитии? На каком этаже? Вот элементарные вещи. Кадров не хватает. А кадры вот в данном случае решают все. Но, тем не менее, в интернете хватает кадров, которые оплачены на арабском языке, отслеживают. При этом сегодняшний интернет, это же не только там вот чаты. Вот все думают, там чат отследили. Да, зайди в любую игрушку, в стрелялку. И в стрелялке переписывайся с товарищем по переписке. Это невозможно отследить все. То есть уже нужно знать конкретно кто, а потом уже пробовать отслеживать, каким способом он вступает в контакты с кем. Вот. И германская служба, которая была в восточной разведке, штази, которая, понятно, она никогда не подчиняла Советскому Союзу. Никогда. Это была отдельная служба. Да, это были очень близкие, теплые отношения с Советским Союзом, но они имели свое поколение, которое они воспитали, свои разработки. В это же время в Западном Берлине. В это же время в Западной Германии точно так же была служба, которая ловила этих ГДРовских шпионов, но точно так же она отправляла в ГДР и пробовала завербовать. Они все говорят на одном языке. И здесь очень простой вопрос. А кто после войны в Западной Германии, как профессионалы, были еще же нового поколения не вырастили?
Абвер —
это армейская разведка, офицеры СС, а почему нет?
Почему нет?
А почему нет? Конечно.
Все, кто остался,
Да, их всех привлекли, то есть абсолютно прагматично. И делали это уже товарищи заокеанские, там англичане, американцы. Они разделили немного сферы влияния в этом отношении. И противостояние, ведь индульгенция, который выдал Советский Союз в Восточной Германии, что они друзья, они не бывшие фашисты. Такой индульгенции вот у Западной Германии все-таки не было. Но и в то же время ее и не могло быть, потому что бывший эсэсовец, который теперь работает в западно-германской разведке против своих коммунистических товарищей, на самом деле это его земляки, буквально 15 лет назад или 10 лет назад, они были в одном пространстве. Вот. И я думаю, надо сделать маленькую паузу.
Да подождите, чтобы, еще почти минута эфира. Это вот.
Чтобы потом рассказать, что сегодняшняя разведка впитала в себя два корня, немецкая разведка, два корня из Востока и Запада. Эти спецслужбы слились. И по слухам, вот так между нами, только никому не говорите, да, баттерфляй в Германии все еще работает. Так что, женщины, очень осторожно, если немецкие кавалеры вокруг вас.
Женщины-секретарши, будьте осторожны. Вокруг вас может быть бригада немецких разведчиков. Я напомню, что если у вас по ходу этого разговора возникают какие-нибудь вопросы или комментарии, то вы их можете присылать с помощью сообщений текстовых в WhatsApp на номер 8903-176-363, 893-193. 176-363, либо на короткий номер 5533, смс-ку со словом «Вести» в начале сообщения. Соответственно, WhatsApp бесплатный, смс-ки, как всегда, немножечко платные.